Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы рады новой встрече с вами. Предлагаем вашему вниманию обзор событий церковной жизни за последнюю неделю. В эфире программа «Мир православия». Сегодня в выпуске будет следующее. Празднование в день памяти апостола и евангелиста Марка. Репортаж из Закарпатия. Праздник для всех женщин. Торжества в епархиях. Первые святые Киевской Руси, князья Стратотерпцы Борис и Глеб. Игумен Киево-Печерской обители, день памяти преподобного Феодосия. Соревнования сильных, турнир по гиревому спорту в Запорожье. На велосипеде к святыням, старт велопаломничества в Почаев. Восьмого мая церковь чествовала апостола-евангелиста Марка. В этот день один из архиереев Украинской Православной Церкви принимал поздравления в честь своего тезоименитства. Сюжет о праздновании прислали наши коллеги из Закарпатья. Смотрим. Восьмое мая пришлось на будень, но в кафедральном соборе Хуста богослужение идет архиерейским чином. В нем принимают участие сразу четыре архиерея, кстати, все уроженцы Закарпатья. Виновником торжеств был митрополит Хустский и Виноградовский Марк. День ангела для архиерея и для монаха является маленькой Пасхой, так говорят многие богоносные отцы. А этот 2019 год для вас особенный, потому что вы духовно празднуете юбилей. Прошло в этом году 45 лет с момента, когда ураки преподобного Сергия, великого игумена нашего, вы приняли монашеский постриг и получили святое имя в честь апостола-евангелиста Марка. 2019 стал юбилейным годом не только для Владыки, но и для всего Закарпатского региона, ведь ровно 25 лет назад на церковной карте Украины появилась Хустская и Виноградовская епархия. В 1994 году решением Священного Синода Украинской Православной Церкви Мукачевская епархия была разделена, Мукачево-Ужгородская епархия, на Хустскую и Виноградовскую епархию в связи с тем, что большое количество приходов и правящий архиерей не имел возможности всех их посещать. А много приходов было таких, что правящий архиерей даже за год или за два не посещал эти приходы. И была потребность в том, чтобы епархию разделить. Но за эти годы приходов в епархию стало значительно больше. Сейчас здесь действует 245 храмов и более 20 монастырей. Поэтому, чтобы посетить каждый храм хотя бы один раз в год, митрополиту Марку приходится быть в постоянном движении. Владыку Марка любят и уважают не только простые верующие люди, но и священники, собирающиеся в большом количестве, чтобы молитвенно поддержать, быть рядом в этот день со своим архиереем. Владыка Марк, он более в таких теплых отношениях, с каждым священником непосредственно общается с каждым, и он очень доступный человек. Накануне юбилея Хустской и Виноградовской епархии телеканал «Глаз» начал работу над документальным фильмом, посвященным храмам Закарпатья. Его презентация состоится осенью, как раз когда будут проходить торжества по случаю юбилея епархии. А сейчас творческая группа телеканала пытается охватить почти необъятную тему. Она большая с точки зрения географии и огромная с точки зрения истории. Существует предание, что Подкарпатская Русь приняла крещение едва ли не раньше, чем князь Владимир пошел на Корсунь в свой знаменитый поход. Это не первый документальный фильм, который мы снимаем о святынях Закарпатья, но для меня лично так и остается загадкой феномен веры, присущий этой земле. Мы бы не хотели, чтобы нынешняя наша работа превратилась в какой-то официальный отчет о том, сколько храмов возникло за 25 лет, сколько здесь монахов. Мы бы очень хотели, чтобы это был коллективный портрет людей, ведь именно люди — главная ценность этой земли. Любой юбилей — повод подвести итоги своих достижений. Они, конечно, есть, но почивать на лаврах никто не собирается. У владыки Марка, как и всегда, много планов.
План больше касается как раз паствы нашей. В этом направлении мы стараемся сейчас трудиться и считаю, что это самое главное, потому что в основном, в остальном у нас все есть. У нас достаточно храмов. Ведь не кто-то им строит храмы. Они же сами их строят. Поэтому они же их сами их и наполняют. Несмотря на то, что количество храмов прибавилось, люди наполняют этот храм. Они востребованы.
В шутку этот край называют рассадником благочестия. Здесь есть села, из которых вышло по несколько сотен священников. Такой феномен этой земли еще ждет своих исследователей. Впрочем, сами закарпатцы этого не замечают. Для них верить так же естественно, как дышать. В минувшее воскресенье православные чествовали святых жен мироносец. В епархиях Украинской православной церкви проходили различные праздничные мероприятия. Так сотрудники социального отдела Одесской епархии поздравили с праздником подопечных Одесского центра реинтеграции. А Центр православной молодежи Сумской епархии организовал для женщин концерт, который одновременно был и благотворительным. На нем собирались средства на лечение онкобольных детей. А как отмечали праздник в Ужгороде, смотрите далее в сюжете. В день святых жен мироносец в городском парке Ужгорода, недалеко от Троицкого храма, состоялся праздничный концерт. Его посвятили всем женщинам. Церковь Святая посвятила сегодня вам этот день. Сегодня по всем храмам и обителям нашей Мукачевской древней православной епархии звучит молитва именно за вас. Я хочу сердечно сегодня поздравить всех вас, уважаемые мамы, уважаемые наши бабушки, уважаемые сестры и наши дочери с Днем Памяти и с днем праздника вашего дня. В концерте приняли участие как профессиональные артисты, лауреаты конкурсов, так и талантливые любители, прихожане, воспитанники воскресных школ. Вокальные, стихотворные, театрализованные выступления юных талантов растрогали и вызвали улыбку у всех зрителей. Ведь так много искренности и любви вкладывали артисты в каждое выступление, посвященное самым близким, самым родным женщинам. У нас в Ужгороде проходит концерт «День жен мироносец». Это первая наша проба. Как это будет? Важно понимать, что наш праздник «День жен мироносец» не 8 марта. Это не тот праздник, не такой. Это принципиально совсем другой праздник. Праздник духовный, праздник радости и спасения. По словам святейшего патриарха Алексия, государственный атеизм победили белые платочки. И сейчас, говорим мы, наши храмы наполнены женами-мироносицами в белых платочках, как символа воскресения. На этой неделе 15 мая церковь вспоминала перенесение мощей благоверных князей стратотерпцев Бориса и Глеба. Местом упокоения первых святых русской земли стал Вышгород на Киевщине. Ныне святых князей почитают как покровителя этого города. В то время в пределах великокняжеской столицы переправы через Днепр не было. Это также способствовало еще и защите города. Переправа находилась за 12 верст от Киева. Именно там и появился город-крепость, контролировавший северо-восточные подступы к Стольному граду. Его расположение выше от Киева по Днепру и определило название Вышеград, со временем трансформированное Вышгород. В X веке это был город, окруженный мощными дерево-земляными укреплениями. К нему вели три дороги с востока, с долины Днепра и перевоза, с севера, с Полесского пути и, самое важное, с юга из Киева. Позже, в 1115 году, именно в Вышгороде, князь Владимир Мономах построит первый мост через Днепр. Вышгород был ближайшей к столице загородной резиденцией великих князей. Выгодное расположение давало возможность русским правителям использовать этот город и для работы, и для отдыха. Особенно любила Вышгород княгиня Ольга. Поэтому еще во время ее правления Вышгород получил свое второе неофициальное название – Ольжинград. Однако история определила столичному предместью не только роль северного форпоста великокняжеской столицы. В XI веке Вышгород стал местом упокоения первых святых русской церкви, благоверных князей Бориса и Глеба. Оба юноши были сыновьями князя Владимира Великого. Узнав об угрозе Киеву со стороны печенегов, Владимир, чтобы отбить врагов еще на подступах к столице, отправил Бориса с войском им навстречу. В это время умирает князь Владимир. И на великокняжеский престол сел один из старших его сыновей, Святополк. Опасаясь, что народ отдаст предпочтение его младшему брату Борису, Святополк решил избавиться от претендента на престол и подослал к нему наемных убийц. Князя Бориса предупреждали о намерениях Святополка, но он не хотел убегать, чтобы не спровоцировать таким образом в государстве междоусобные войны. Убили Бориса в его собственной палатке на берегу реки Альта. Одного убийства Святополку оказалось недостаточно, и он решил, как ему казалось, обезопасить себя еще больше, избавившись и от самого младшего своего брата Глеба, которому на то время было 19 лет. Но Святополку все же не суждено было сесть в Киеве, его выгнал князь Ярослав. Тело своего младшего брата Ярослав, названный Мудрым, похоронил вместе с телом Бориса в Вышгороде, возле храма святого Василия Великого, построенного святым князем Владимиром. В 1072 году на том месте была возведена деревянная церковь в честь благоверных князей страстотерпцев. А во времена правления внуков Ярослава Мудрого, князей Святополка, Владимира Мономаха и Олега, в 1115 году над телами Бориса и Глеба возвысился величественный каменный храм-усыпальница. К тому времени на Руси он был самый большой по размерам. Под сводами этого храма несколько десятилетий хранилась Вышгородская икона Богородицы, известная ныне как Владимирская. Во Владимир на Клязьме ее вывез князь Андрей Боголюбский, а позже, в конце XIV века, образ перенесли в Москву, где он хранится поныне. Храм в Вышгороде стоял до 1240 года. Его вместе с городом уничтожила орда Батыя. Верующие успели лишь спрятать мощи святых князей, чтобы спасти их от поругания. Со времени уничтожения княжеской усыпальницы Батыем на ее месте несколько раз возводили небольшие деревянные храмы, но они быстро разрушались. В середине XIX века на древних фундаментах возвели величественный каменный храм. Проект нового храма для Вышгорода разработал придворный архитектор императора Николая I Константин Тон. Этот архитектор известен своей главной работой – московским храмом Христа Спасителя. Но церковь, возвышавшаяся над древним княжеским холмом, не уцелела в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году Борисоглебский храм был разрушен. От святыни остались лишь стены. В таком виде она простояла до конца XX века, пока руины не передали церковной общине. Как память о недавнем прошлом, в возрожденном храме фрагмент западной стены решили не восстанавливать. По приблизительным подсчетам, нынешний храм Вышгорода является уже восьмым, возведенным на этом месте. Возраст храма неполный 1,5 столетия. Почти половину этого времени он простоял пустым. Где-то здесь рядом покоятся мощи святых Бориса и Глеба. И хотя их точное местонахождение неизвестно, князья страстотерпцы уже 10 веков оберегают этот город на Днепре. О новом храме в Гамбурге и днях православной музыки в Польше. Далее в программе «Международные новости». В помещении грузинской патриархии состоялась церемония подписания меморандума между Грузинской православной церковью и грузинским государством. Документ подписали патриарх Илия, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Меморандум предусматривает создание общего образовательного и музейного центра на горе Махата в Тбилиси. Стороны выразили надежду, что новый учебный музейный центр будет способствовать духовному и интеллектуальному воспитанию молодежи. В Белграде состоялась встреча делегатов Собора Сербской Православной Церкви с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Участники обсудили проблемы духовного окормления соотечественников, проживающих на территории Косово и Метохии, не подконтрольной Белграду. Стороны сошлись на том, что ситуация очень сложная, и для любого продвижения в решении этой проблемы нужны согласованные усилия и церкви, и государства. В Гамбурге осветили новый православный храм Болгарской православной церкви в честь святых Мефодия и Кирилла. Чин освящения совершил митрополит Западно- и Среднеевропейский Антоний. Церковь обустроили в помещении старой лютеранской кирхи, которую предоставили общине в аренду на 30 лет. В польской Хайнувке состоялись 38 дни православной музыки. Это мероприятие проходит ежегодно в пасхальные дни. В фестивале принимают участие православные хоровые коллективы из разных стран. Их оценивают по номинациям «Сельский», «Приходской», «Городской», «Приходской», «Молодежный» и «Академические хоры». Гран-при фестиваля в этом году получил хор Киевской духовной академии. Он был третьим канонизированным святым Киевской Руси после благоверных князей Бориса и Глеба. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерской обители, одного из основателей монашества в нашей стране, православная церковь, чтит 16 мая. Чтобы понять, какой была лавра во времена преподобного Феодосия, надо представить, что нет никаких храмов, зданий, только холм, покрытый лесом. И вот эти дальние пещеры. Именно сюда, в 23 года, оставив родительский дом, пришел будущий святой. Преподобный Феодосий Печерский пришел на эти Киевские горы, когда действительно ничего внешне здесь фактически еще не было. Но здесь была святость. Дело в том, что здесь уже подвязались и преподобный Антоний Печерский, тут подвязались и другие монахи. Уже была организована монастырская обитель, по примеру, афонских монастырских уставов монастырских обителей. И преподобный Феодосий, как сын этого родного края, фактически дитя Киевщины, пришел сюда, чтобы присоединиться к этой святости. Мать преподобного Феодосия долго искала сына. Когда нашла его в монастыре, то слезно просила вернуться домой. Мать преподобного Феодосия в память о себе, в память о той любви материнской, какую она чувствовала к своему сыну, посадила липу преподобного Феодосия, которая поныне есть, существует, цветет, дает плоды, и она сейчас растет при входе в дальние пещеры. В 1054-м преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха, а через 3 года избран игуменом Киево-Печерской обители. Он принес в монастырь студийский устав, по которому лавра живет до сих пор. Скончался преподобный в 1074 году, а в 1091 были обретены его нетленные мощи. Его мощи были найдены. Первым, кто увидел его мощи, был преподобный Нестор Летописец. Он об этом написал, и в тропаре главной молитвы преподобному Нестору мы находим слова «Первый самовидец его мощей сподобился быть еси». Преподобный Нестор все подробно записывает, как нашли мощи, как их перенесли в Большую Церковь или в Успенский собор. На этом история обрывается. Во время монголо-татарского нашествия братья перезахоронила мощи преподобного Феодосия. Вероятно, они до сих пор покоятся где-то под спудом храма. Насельники верят, если будет угодно Богу, мощи преподобного найдут. Для монахов Киево-Печерской обители игумень Феодосий оставил завещание. Всем, кто приходит в Киево-Печерский монастырь, кто принимает здесь постриг, кто постригает свои волосы, преподобный Феодосий обещает, что будет молиться за того монаха до скончания века. Преподобный Феодосий говорил: «Братья, если я буду с Богом, близко от Бога, вы не будете иметь нужды ни в чем». И уже почти 1000 лет его молитва хранит и насельников этой святой обители, и всех, кто обращается к нему во всей искренности своего сердца. А сейчас о спортивных новостях и жизни верующих. То, что прихожане Украинской Православной Церкви люди сильные, можно было убедиться недавно на соревновании в Запорожье. 11 мая там состоялся 5-й открытый турнир по гиревому спорту на Кубок апостола Андрея Первозванного среди школьников, воспитанников воскресных школ и детско-юношеских спортивных школ. Турнир собрал 15 команд из 5 областей Украины. В мероприятии принимали участие как юноши, так и девушки. Соревновались и опытные уже, и юные спортсмены, и новички. К большому физическому испытанию подготовились и участники велопаломничества. 14 мая от столичного прихода в честь преподобного Феодора Освященного группа, в составе которой были и священники, и миряне, отправилась в путешествие в Почаев на велосипедах. Провожала их и наша съемочная группа. Верующие из Киева и других украинских городов в этом году уже в четвертый раз объединяются в одну команду ради общей цели – паломничество в Печаевскую лавру. Укрепляет такое паломничество не только душу, но и тело. Ведь путешествуют участники на велосипедах. Идея так возникла спонтанно. Я сам родом из Почаева и подумал, если люди идут пешком, летают на вертолетах, то почему нельзя на велосипедах? Я пообщался с наместником Почаевской лавры митрополитом Владимиром. Он меня поддержал. Накануне паломников благословил митрополит Киевский вся Украина Ануфрий, а в день отъезда у храма Феодора Освященного в начале велопаломничества духовенство совершило молебен.
Мы
планируем преодолеть расстояние в 450 километров. Мы хотим его преодолеть за 4 дня. Участие в этом году принимают приблизительно 20 велопаломников. Конечно, еще есть люди, которые просто сопровождают, поддерживают морально, вдохновляют. В пути паломники планируют сделать 4 остановки. Мы посетим такие города, как Житомир, Корец, Дубно и Почаев. И я буквально вчера узнал, что мы, оказывается, едем практически ко дню святого Иова Почаевского, 19 мая, воскресенье. Участвуют в велопаломничестве люди разные, независимо от возраста или места проживания. Цель у них одна – духовное обогащение и пропаганда здорового образа жизни.
Уже в этом году я на Кубке Украины в Одессе я выиграл две золотые медали, одну серебряную. Я, в общем-то, готов. Уже 3500 километров я проехал в этом году. Я еще ни разу не был в Почаеве. И думаю, полезное с приятным. Вот, и жду от этого только хорошее.
Когда ты духовно готовишься к этой поездке, ты, в принципе, поедешь и доедешь. Вот. Так что всем желаю участникам доехать с радостью. Когда приезжаешь последние 5 километров, то есть ты уже видишь купола, уже внутренняя духовная радость есть. Надеюсь, в этом году так и будет.
Я много раз предаю Украину from 2000. Сейчас я знаю Украину. У меня есть очень хорошо друг. Экскурсия – это сюрприз для меня. 2018. Это второй раз. Я люблю Украину, я люблю Украину.
Случались во время паломничества и чудеса. Первый год с нами ездил один велопаломник, который долгое время был женат. У них не было детей, и помолившись во время велопаломничества, они фактически через год родили ребенка. Назвали Захария, вот так. Так что наш велопробег дает результаты. Организаторы призывают всех присоединиться к молитвенному велопробегу и обещают радушно принять новичков. Идея живет. Надеемся, что в будущем будет жить и будет развиваться, еще больше велопаломников присоединяться, поскольку это возможность испытать и тело, и дух. И несколько слов о праздниках следующей седмицы. 20 мая чтим грузинского святого Шио Мгвимского. На следующий день церковь вспоминает святого евангелиста Иоанна Богослова. В среду, 22 мая, праздник в честь перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских в город Бари. 23 мая – день памяти апостола Симона Зелота. 24 мая – вспоминаем просветителей славян Кирилла и Мефодия. В субботу, 25 мая – собор преподобных отцов Молчинских. А в воскресенье, 26 мая, церковь чтит преподобномученика Макария Каневского и Овруческого. На этом мы прощаемся с вами до следующей встречи. Храни вас Господь!